У тщеславия есть свои отдельные признаки. И вот если человек развивается в этом направлении, не следит за собой, не понимает эту разницу, тогда такой человек по мере продвижения по духовным этапам, по духовным ступеням, как он считает, он начинает постепенно убеждаться в том, что он с Богом. Что вот эти вот ощущения приятности – это действия благодати, которыми Бог реагирует, положительно реагирует на наши дела, на наши добрые дела. Особенно, когда мы совершаем какое-то добро. И вот постепенно убеждаясь в этом, что мы с Богом, что мы в благодати, человек постепенно начинает думать о себе, что он нечто, что он уже чем-то обладает и может этим поделиться. И вот святитель Игнатий говорит, что для тщеславного человека бывает свойственно рассказывать о себе, приводить себя в пример, проповедовать другим, как надо правильно учиться спасению, намекать на то, что как будто бы у этого человека уже есть какие-то дары, или пытаться пророчествовать, или пытаться исцелять других людей, или молиться за других людей и при достижении результата убеждаться в том, что вот, в результате вот этой моей молитвы вот что-то изменилось в жизни вот этих людей. Вот злые духи, они так тонко и изощренно действуют здесь, что воспитать нас, в нас, вот этого тщеславного фарисея, для них это любимое удовольствие, любимое занятие. Они любят очень фарисеев, потому что фарисеи потенциально очень опасны. Они тогда убили Христа, и сейчас через них можно сделать любое зло. Поэтому воспитать настоящего фарисея для злого духа большое достижение, большая такая награда для них. И так вот, даже мы, современные христиане, и то начинаем иногда мнить о себе, что вот я помолился, мы же просим же друг друга, да, помолись обо мне. Вот ты давай акафист прочитай. Вот мы давай в двадцатку объединимся и будем читать псалтирь. О ком? Ты о своем, он о своем, она о своем, я о своем, мы все о себе. Мы все о себе молимся, и эта молитва по соглашению будет такой. Давайте молиться о всех. Давайте за весь мир помолимся. Давайте. Давайте молиться за мир во всем мире. Какие еще идеи, лозунги? Чем более глобальные лозунги, тем больше они чего людей? Увлекают. Проверить нельзя. Результат-то проверить нельзя. А увлеченно работаем, увлеченно стараемся. Сами продолжая оставаться в грехах и страстях. Вот такие мы. Вот оставаясь такие, мы думаем, что мы можем достигнуть чего-то особенного. Как будто бы наша молитва может каким-то образом изменить Божий промысел в отношении вот тех людей. Если я сам в болоте сижу, утонул по шею, дна нет, дна у меня нет под ногами. Вот они, страсти. Я каким образом другого могу вытащить из этого же болота, который тоже тонет и нет дна? Я только шевельнусь, я глубже. Я шевельнусь, я еще глубже. Таково свойство болота. И он также тонет в этом же болоте. Тоже дна нет, дотянуться не можем. Друг другу бросить веревку, палку не можем. Ну нет, за что зацепиться. Что надо делать-то в этом? Друг друга спасать? У нас идея такая запущена. Давайте спасать друг друга. Это же Господь повелел. Вот так надо делать. Нет, давайте сравним с реальной жизнью. Если мы в болоте тонем, если вот-вот захлебнемся уже, и нет под нами дна, каким образом мы можем спасти вот в стороне тонущего, точно так же тонущего человека? Метод другой. В жизни все понимают, что надо по-другому. Надо как-то выбираться на берег. Как-то надо выбираться на берег. То ли дотянуться до ветки какого-нибудь тут соседнего деревца или кустика, то ли какую-то палку и корягу вот здесь нащупать. Ну, какую палку и корягу? Ну, вот такой костыль хотя бы, например. Или хотя бы что-то знать вообще о вере, выучить, ну хоть оглашение пройти. Костыль нужен, палка, коряга какая-то нужна. Уцепившись за нее, она имеет свойство на болоте уже удерживать. Она же держится как бы, вот, чем больше она размером, тем лучше она может удержать. Вот уцепился, уже не тонет, смотри-ка, дышит уже. Дальше надо искать, ну где еще, как зацепиться. Если сам не могу, не за что цепляться, что надо делать дальше в этом болоте? Никто не тонул. Кричать надо. Кричать, вопить. Вот здесь, если мы начнем кричать, есть возможность кричать, а вдруг люди там есть? А у нас же знакомые. Мы же с кем-то мы пришли сюда клюкву собирать на этом болоте, к примеру. Они там ходят еще по твердому берегу. Они не знают, что я там рухнул и провалился. А может кто-то уже нахлебал начерпал себе в сапоги, вылез и сидит теперь, и сапог выливает. Понял, что туда лезть нельзя, я вот не понял, я залез дальше. Кричать надо, кричать. Вот так молитва рождается в человеке. Вот так человек научается молиться. Хочу вопить, стал молитвослов, читаю, качаюсь, сплю, одним глазом смотрю, другой уже дремлет. Тут лучше говорить так, ты уже читай на подушке. Почему, говорят, на подушке? Ну, уснешь, ты хоть не упадешь. Потому что если так качаешься и уснешь, урухнуть же можешь, лоб себе расшибешь. Зачем тебе это надо? Ложись сразу. Так, ну, говорят, сил нет. Ну, что вы смеетесь надо мной? Правда, сил нет. Ну, хорошо, нет у тебя, человек, сил. Весь день ты был в беготне, в суете, ты в измождении. У тебя там работа, тут магазин, тут готовка, тут стряпня, тут дети, тут уроки, тут еще что-нибудь, тут постирать. Ну так особенно у лиц женского пола, вот так вот все обычно идет. Ложитесь на подушку, когда всех усыпили, по задницам всем надавали, портфели им уже собрали, бельишко им погладили на завтрашний день, все приготовили, время уже час, завтра в 6 вставать. Какое тебе правило? Ну, какое тебе правило? Ну, ляг на подушку. Ну, скажи три раза. Господи, честно только скажи, прости меня грешного, перегрешного. Весь день прожил в суете, весь день, как белка в колесе, за весь день ни разу о тебе не вспомнил. Нечем оправдаться, Господи, но ты не оставь меня. Ты не оставил меня, Господи. Когда промямлил эти последние слова, провалился. Уснул. Как говорят, с честной совести. Действительно, вот это сокрушение в духе, если оно родится в эту секунду, если родится, оно действительно может привлечь милость Божию даже в таком виде лежа на подушке. А вот если выдолбить вот это правило, пересилить себя и выдолбить это правило, качаясь ради того, чтобы прочитать, а дух так и не сокрушится, никакого толку. Обман. Если только родится тщеславное самодовольство. Вот отчитал. Меня тоже отчитают потом в определенное время. Толк только какой. Даже грамоту в руку вложат. Зачем грамоту-то вкладывают в руку? Знаете, да, оно так и есть все. Мы же думаем по наивности, что мы когда предстанем пред Богом, то эта грамота у нас окажется как-то в руке. Она же не в могиле там окажется, да? А как-то в руке у нас окажется эта бумага. И мы ее развернем торжественно и скажем: вот, Господи, вот, читай. Тут все написано про меня. Мне все простилось. И ни в коем случае, Господи, никак в ад меня теперь не имеешь права отправить. То есть вот такое какое-то мечтание наивное, оно в этом принципе заключается, в этом. Но по сути оно так глупо, оно смешно, оно так наивно. И мы думаем, что это сработает. Мы думаем, что отпевание, которое произвели над нами или произведут, оно глобально решает проблему. Это не таинство. Это не таинство. Оно кардинально не может изменить участь человека. Самого человека в данный момент, вероятнее всего, нет уже здесь. Здесь тело его. А душа, мы говорим, так 3 дня возле гроба душа пребывает. Чего вы тут нам рассказываете? Да, есть теоретическое учение, которое не канонизировано. А можно так думать, да. Но у нас есть и другие жуткие примеры, когда отцы видели, как умирают грешники, и как бесы истягивают душу этого грешника из тела. И когда они вытянули из тела, они уже никуда не отпустят, она в их когтях. И с этого мгновения она принадлежит им. Такому человеку мытарство не надо проходить. Уже незачем. Уже вопрос решен. Жизнь такая была у человека. Все. И как человек корчится, как он орет от ужаса и страха. Ну, то писания такие есть. Значит, это не выдумка. Их бы убрали из святоотеческой литературы. Уж тех святых такой бы нам не оставили. И вот наши наивные надежды. Итак, борьба со страстями абсолютно необходима для нас, чтобы то разочарование, которое постигнет нас после нашей кончины, не было для нас той жуткой трагедией, которую уже ничем исправить никогда невозможно. Нам здесь на земле надо успевать. И если мы уже вступили в борьбу со своими страстями, и у нас есть некоторые положительные перемены, то мы не должны никогда этим удовлетворяться. Мы никогда не должны думать, что при этом действительно исцеляется уже наша душа, если мы еще до сих пор не узнали тончайшее проявление вот этих опаснейших страстей, такой как тщеславие. Когда этот тонкий, очень тонко действующий яд, убийственный яд для души, мы воспринимаем как благодать, думая, что это благодать. Когда мы не боимся этого и более ищем его, более стараемся для того, чтобы это чаще было, активней, эффектнее бы было в нас. Так постепенно в нас формируется это самомнение, самодовольство, из которого мы начинаем осуждать других людей. Начинаем наивно благодарить Бога за те дарования, которые мы думаем, что Он нам дал. Благодарим Бога за то, чего Бог нам не давал. Благодарим Бога не за ту благодать, которую мы думаем, что она благодать. Благодарим Бога за тщеславие. За приятное чувство, которое дается в тщеславии от злого духа, как наркотик, как укол, который он вставляет, втыкает нам в душу. И мы думаем, что это от Господа. Ошибаемся. И благодарить Бога при этом совершенно невозможно, неуместно. А фарисей же благодарил. Вот так и мы можем легко это делать, продолжая их этот страшный путь падения. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как прочие человецы, люди. И начинает хвалиться тем, что он делает. Благодарит Бога за то, что Господь и это дал, и этому помог, и этому его научил, и так далее, и так далее. Люди говорят, так мы, современные христиане, тоже ведь должны Бога благодарить. Вот получилось что-то в жизни успешно, удачно, благополучно, экзамены сдал, работу хорошую получил, квартиру обменял, машину купил. Ну что мы там еще в жизни достигаем? Здоровье поправилось там, операция успешно прошла. Благодарю тебя, Господи. Так ведь обычно, да? Но само вырывается же из сердца. Люди говорят, что и тут капкан, что ли? И тут бывает капкан. И тут бывает капкан. Почему? Потому что вот то состояние, из которого мы возносим это благодарение, оно бывает не основано на покаянии. Оно бывает без памяти о величии Бога, о Его искупительной жертве. Когда нет фундамента, то и то, что мы пытаемся построить, оно не стоит, оно рассыпается. И вот эта благодарность не на покаянном основании, она бывает противна Богу. Ой, говорят, какие тонкости, куда вы нас тащите? Ну, проверить это можно или нет, говорят? Может, я правильно поблагодарил? Ну, чего вы так придираетесь? Давайте проверим. Как проверить? Правильно я благодарю Бога, когда у меня что-то в жизни складывается благополучно, хорошо, успешно? Правильно или неправильно благодарю? Скажите, как проверить? Да, есть специалисты уже сидят, все прочитали, все прослушали, уже, наверное, учатся так делать. Проверяется очень просто. Вот когда приключится скорбь, когда надавит беда, вот в эту минуту я точно так же смогу Бога поблагодарить, как я благодарил тогда, когда что-то успешное у меня произошло. Точно так же буду благодарить. Вот и вся проверка. Вот так благодарить, как успешно, когда что-то случится, я не умею. Почему? Потому что основание для благодарности от успеха, оно совершенно другое. Оно непокаянное. Там нет сокрушения духа. Там нет осознания величия Творца. Я кому вообще голову-то поднял? Кому я слово-то произнес? Кому я рот-то открыл? Я мерзость, во грехах весь. Еще дерзаю чего-то мямлить тут Богу, кроме одного. Господи, милости будем мне грешному. Итак, основанное не на покаянии благодарение, оно противно Богу, оно мерзко Богу, оно не может быть принято Богом. Это фарисейское благодарение. Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди. Другой текст, а смысл духовный тот же самый, основание духовное то же самое. Вот и капкан, вот и ловушка. А когда беда случится или скорбь какая, люди говорят, а вот здесь как благодарить? Ну попробуйте. Благодарю тебя, Господи, благодарю тебя, Господи, благодарю тебя, Господи, благодарю тебя, Господи. Так примерно? Работает? Помогло? Обычно люди современные говорят, нет, не работает, скот не уходит. Беда же не прекращается,
я сам себя обмануть не могу. Мне тяжко. Мне тяжко. И как я не говорю, благодарю тебя, Господи, я не могу Бога благодарить искренне за ту скорбь, которая у меня случилась. Но Он же попустил нам эту скорбь. Значит, она вам необходима как средство спасения. Значит, вам по-другому не спастись. Он премудрый врач. Он делает вам сейчас больно, то есть попускает быть этому. Бесы вам делают зло. И вы не хотите потерпеть, хотя это для вас открытие, обличение, определение болезни. Благодарите. Врач небесный обнаружил вашу болезнь. Не могу говорить. Когда вылечит, тогда поблагодарю. Вот так же примерно больной ведет себя на приеме у врача. Пришел с болезнями тяжко. Он не будет благодарить врача, как только пришел в кабинет или привезли его на скорую. А врач начинает его там тыкать, проверять, там диагностировать. Он не благодарит врача здесь. И ему говорит, ой, у вас там что творится? Что, поблагодарил уже? Нет, еще рано благодарить.
Вот сделайте сначала все, что надо. Может быть, это даже операция будет. Потом вот это все пусть заживет, все хорошо и правильно, чтобы вы там пинцет не забыли зашить в животе у этого человека, что случайно иногда бывает. Потом революционный период, пускай пройдет, и выздоровел человек, он приходит с цветами, с глубочайшим благодарением. Действительно, вот это вот благодарение он достиг, он получил. А в минуту скорби кто умеет благодарить? Никто. Все только скорбят. Все только или умоляюще смотрят с надеждой, ну делайте что-нибудь. А если они задержались там, а он лежит в приемном покое, он не только не благодарит. Если у него есть телефон, он начинает обзванивать всех знакомых. Что дайте им там на горячую линию позвоните быстрее. Чего они шахтуют там где? Они говорят, да мы анализы ваши готовили. Взяли анализы, смотрим результат. Вы что кричите-то? Дайте нам время, возможность поработать. Вы слишком долго все делаете, давайте быстрее. Какая там благодарность? Вот так и мы по отношению к Богу. Благодарим тогда, когда благополучно и хорошо, из состояния самодовольства. Самодовольства противного Богу. Покаяния нет, сокрушенного сердца нет, страха Божия нет. Что же мы лукавим? Актеры мы, актеры. Лицемерство, говорит святитель Игнатий, сам Господь называет фарисеев лицемерами. Актеры, играете. Думаете, благодарность это приятно? Думает, что она справедлива и истина. Нет, это ложь. Потому что, когда беда случится, никто благодарить не хочет. Только христиане, настоящие христиане, которые сокрушились духом, в покаянии пребывают, они за все готовы Богу благодарить. Собственно говоря, мы с вами каждую литургию так делаем. Мы за все Богу благодарить учимся. Знаете, в каком месте? Поем. На каждой литургии. Благодарю Господа на всякое время. Выну хвала Его во устех моих. Это как раз про этот случай. Благодарю Господа на всякое время. Это кто так умел делать? Вот мы-то петь-то поем, делать-то так мы не умеем. А кто так умел делать? Чьи слова? Пророк Давид. Вот он, пройдя тысячи этих скорбей, невероятных вообще, невероятных скорбей, вот он научился благодарить Бога на всяком событии, на всяком деле, во всякой скорби. Такая вера у него уже была. Скажите, как он достиг этой веры? Нам ведь тоже хотелось бы, да? Говорю, вот вера, вот у меня бы такую, я бы все сразу, нормальный бы христианин стал, преодолел бы все проблемы, все беды, я бы, и опять фарисеем стал, да? Так как он достиг такой веры? Метод только один. Беды. Вот те тысячи бед, которые он прошел. Вот чего мы боимся больше всего в жизни, чего мы не хотим, от чего мы бежим, чего мы гнушаемся, когда ропщим, когда даже Бога готовы ругать за то, что Он вообще не помогает и попускает нам все. Вот где вера укрепляется. Вот тут она становится живой. А когда благополучие, все хорошо, ну, вера мертвая. Любой человек будет иметь мертвую веру. Она не имеет причины оживать. Она в скорбях и бедах оживает. И вот пророк Давид, когда их прошел тысячи этих бед, вот тут он сказал, благодарю Господа теперь уже на всякое время. Я всегда его хвалю. Что бы он мне не попустил, совсем согласен наперед. Буди воля Господня благословенна вовеки. С праведным Иовом вместе предлагают нам отцы говорить. Вот, братья и сестры, такая тяжелая тема. Вздохнуть только остается, да ведь? и зачем ты нам все это рассказал? Так обычно приходится завершать урок, и зачем только ты нам все это рассказал? Почему? Потому что теперь, когда знаем, а как теперь с этим жить, надо же включаться в борьбу, надо же пытаться что-то делать. А если я не делаю? Не знал, да согрешил, будет наказан. А раб, который знал и согрешил, еще будет больше наказан. Итак, в наших руках все, пока еще. Мы искренне верим, что благодать до сих пор еще в церкви есть, несмотря на все скорби и беды, которые происходят в последние годы. Мы искренне верим, что нравственное предание церкви до сих пор еще доступно для нас, и мы можем им пользоваться, хотя с большим-большим трудом. Потому что нет живых наставников, живых учителей рядом с нами, нет чаще всего образца и примера, на который мы бы могли смотреть и учиться от него. Жизнь закручена вот так, что просто остановить ее никто не может. И скорби, беды и искушения сыплются и сыплются, как бы дьявол, как будто бы вышел из своих логовищ и разгулялся во всю в этом мире. Но зато и цена нашим трудам будет намного больше, если мы в эти невероятные времена сделаем хотя бы посильные попытки. И Господь, конечно, оценит их как то, что мы могли хотя бы. А все остальное Он готов доделать с нами вместе. Поэтому древние отцы и говорили, что последние подвижники будут очень слабы. Очень слабы. И они плакали, когда Господь им открывал будущее, какие будут последние христиане. Но они сказали странную вещь. Они достигнут того же состояния, что и те древние. Затея вот эти вот немощные попытки, которые мы будем делать, лишь бы нам идти в правильном направлении. Не в направлении тщеславия, не в направлении обретения мнимой ложной благодати, которая есть действие сладкого яда тщеславия, а в направлении покаяния, сокрушения сердца, нищеты духа, сожаления о своих грехах. Вот то единственное, с чего мы должны начать. Это тот единственный тесный путь, это те узкие врата, в которые только в одни можно войти. Если не испугаемся, если не усомнимся, потому что кругом говорят по-другому, добрые дела, добрые дела, добрые дела, которые делаются нами, к сожалению, на основании наших страстей. Это путь тупиковый. Это широкий, широкий, точнее, так сказать, путь. Тупик здесь в плане вечности и широкий путь в плане погибели.